Когда Феодор, утомленный мирским великолепием, искал отдохновения в набожности, когда, прервав блестящие забавы и пиры, в виде смиренного богомольца ходил пешком из монастыря в монастырь, в Лавру Сергиеву и в иные святые обители вместе с супругою, провождаемую знатнейшими боярынями и целым полком особенных царицыных телохранителей, пышность новая, изобретенная Годуновым, чтобы вселить в народ более уважение к Ирине и к ее роду. В то время правительство уже неусыпно занималось важными делами государственными, исправляло злоупотребление власти, утверждало безопасность внутреннюю и внешнюю. Во всей России, как в счастливые времена князя Ивана Бельского и Адашева, сменили худых наместников, воевод и судей, избрав лучших. Грозя казнью за неправду, удвоили жалование чиновников, чтобы они могли пристойно жить без лихоимства. Вновь устроили войско и двинули туда, где надлежало восстановить честь оружия или спокойствие отечества. Начали с Казани. Еще лилась кровь россиян на берегах Волги, и бунт кипел в земле Черемисской. Годунов более умом, нежели мечом, смирил мятежников, уверив их, что новый царь, забывая старые преступления, готов, как добрый отец, миловать и виновных в случае искреннего раскаяния. Они прислали старейшин в Москву и дали клятву в верности. Тогда же Борис велел строить крепости на горной и луговой стороне Волги, Цивильск, Уржум, Царев город на Кокшаге, Санчурек и другие. Населил он и россиянами, и тем водворил тишину всей земле, столь долго для нас бедственной. Усмирив Казанское царство, Годунов довершил завоевание Сибирского. Еще не зная о гибели Ермака, но зная уменьшение его сил от болезни и голода, он немедленно послал туда воеводу Ивана Мансурова с отрядом стрельцов, а вслед за ним и других, Василия Сукина, Ивана Мясного, Данила Чулкова, с знатным числом ратников и с огнестрельным снарядом. Первый встретил наших сибирских витязей, атамана Матвея Мещеряка с остатком ермаковых сподвижников на реке Туре. «Доблые казаки ожили радостью», — говорит летописец. «Не боясь новых опасностей и битв, ужасаясь единственно мысли явиться в отечестве бедными изгнанниками, с вестью о завоевании утраченном, они, исполненные мужества и надежды, возвратились к устью Тобола, но не могли взять Искера, где властвовал уже не старец Кучум, а юный бодрый князь Сейдяк, его победитель. Сведав о бегстве казаков, он собрал толпы нагаев, преданных ему татар сибирских, выгнал Кучума и, слыша о новом приближении россиян, стоял на берегу Иртыша с войском многочисленным, готовый к усильному бою. Казаки предложили Мансурову плыть далее Иртышом, несмотря на осеннее время, холод и мороз. Там, где сия река впадает в Обь, они вышли на берег и сделали деревянную крепость. Пишут, что остяки, думая взять оную, принесли с собою славного белогорского идола или шайтана, начали ему молиться под деревом и разбежались от ужаса, когда россияне пушечным выстрелом сокрушили сей кумир обожаемый. Воеводы Сукин и Мясной остановились на берегу Туры и на месте городка Чингия основали нынешний Тюмень. Чулков же, не находя сопротивления или преодолев оное, заложил Тобольск и в нем первую церковь христианскую в 1587 году. Известил о том воеводу Мансурова, атамана Мещеряка, соединился с ними, разбил князя Сейдяка, дерзнувшего приступить к Тобольской крепости, взял его в плен раненого, весь обоз, все богатство, и сею победою, которая стоила жизни последнему Ермакову атаману Никите Мещеряку, довершил падение Ногайского Иртышского царства. Искер опустел, и Тобольск сделался новую столицей Сибири. Другое же, менее вероятное предание, славит не мужество, а хитрость воевода Чулкова, весьма недостохвальную. Узнав, как пишут, что Сидяк, друг его царевич киргизский Урас Магмед и Мурза Карача вышли из Искера с 500 воинами, и на княжеском лугу близ Тобольска увеселяются птичью ловлею, воевода пригласил их к себе в гости, связал и послал в Москву. Еще изгнанник Кучум держался с шайками нагаев Тайбугина Улуса в степи Барабинской, жег селение, убивал людей в волостях Курдатской, Салынской, в самых окрестностях Тобола. Чтобы унять сего разбойника, новый сибирский воевода князь Кольцов-Масальский ходил во глубину пустынь Ишимских и близ озера Челикула 1 августа 1591 истребил большую часть его конницы, захватив двух жен ханских и сына именем Абдул-Хаира. Тщетно государь, желая водворить тишину в своем новом отдаленном царстве, предлагал Кучуму жалованье, города и волости в России. Обещал даже оставить его царем в земле сибирской, если он с покорностью явится в Москве. О том же писал к отцу и пленник Абдул-Хаир, славя великодушие Феодора, который дал ему и царевичу Мамедкулу богатые земли в собственность, любя живить смертных и миловать виновных. Оставленный двумя сыновьями, ногайскими союзниками и знатным чин Мурзою, который выехал к нам вместе с матерью царевича Мамедкула, Кучум гордо ответствовал на предложение Феодоровы. «Я не уступал Сибири Ермаку, хотя он и взял ее. Желая мира, требую Иртышского берега». Но бессильная злоба Кучумова не мешала россиянам более и более укрепляться в Сибири заложением новых городов от реки Печоры до Кета и Тары, для безопасного сообщения с Пермию и Суфою, тогда же построенную вместе с Самарою для обуздания ногаев. В 1592 году при Тобольском воеводе князе Федоре Михайловиче Лобанове-Ростовском были основаны Пилым, Березов, Сургут. В 1594 – Тара. В 1596 – Нарым и Кетский острог, неодолимые твердыни для диких остяков, вагуличей и всех бывших кучумовых улусников, которые иногда еще мыслили о сопротивлении, изменяли и не хотели платить ясака. Так в грамотах царских упоминается о мятеже пилымского князя Облигерима, коего велено было воеводе нашему схватить хитростью или силою и казнить вместе с сыном и с пятью или шестью главными бунтовщиками вагульскими. Кроме воинов, стрельцов и казаков, Годунов посылал в Сибирь и земледельцев из Перми, Вятки, Каргополя, из самых областей московских, чтобы населить пустыни и в удобных местах завести пашню. Распоряжениями благоразумными, обдуманными, без усилий тягостных, он навеки утвердил сие важное приобретение за Россию, в обогащении государства новыми доходами, новыми способами торговли и промышленности народной. Около 1586 года Сибирь доставляла в казну 200 тысяч соболей, 10 тысяч лисиц черных и 500 тысяч белок, кроме бобров и горностаев. В делах внешней политики Борис следовал правилам лучших времен Иоанновых, изъявляя благоразумие с решительностью, осторожность в соблюдении целости, достоинства, величия России. Два посла были в Москве свидетелями Феодорова воцарения – Елисаветин и Литовский. «Кончина Иоаннова, – пишет Баус, – изменила обстоятельства и предала меня в руки главным врагам Англии, боярину Юрьеву и дьяку Андрею Щелкалову, которые в первые дни нового царствования овладели Верховную Думою. Меня не выпускали из дому, стращали во время бунта московского, и Щелкалов велел мне сказать в насмешку: «Царь английский умер. Борис Годунов, наш доброжелатель, еще не имел тогда власти». В начале мая объявили Баусу, что он может ехать назад в Англию. Представили его царю, отпустили с честью, с дарами и с дружелюбным письмом, в коем Федор говорил Елисавете: «Хотя дело о сватовстве и тесном союзе с Англией кончилось смертью моего родителя, однако ж искренно желаю твоей доброй приязни, и купцы лондонские не лишаются выгод, данных им последнюю жалованную грамотою». Но Баус в безрассудной досаде не хотел взять ни письма, ни даров царских, оставил их в Колмогорах и вместе с медиком Робертом Якоби уехал из России. Удивленный такой дерзостью, Федор послал гонца Бекмана к королеве, жаловался на Бауса, снова предлагал ей дружбу, обещая милость купцам английским, с условием, чтобы и наши могли свободно торговать в Англии. Сей гонец долго жил в Лондоне, не видя Елисаветы. Наконец увидел в саду, где и вручил ей письмо государева. «Для чего нынешний царь, — спросила королева, — не любит меня? Отец его был моим другом, а Федор гонит наших купцов из России». Слыша от Бекмана, что царь не гонит их, но жалует, и что они платят казне вдвое менее иных чужеземных купцов в России, Елисавета написала в ответ к Феодору: «Брат любезнейший, с неизъяснимою скорбью узнала я о представлении великого государя, отца твоего, славной памяти и моего нежнейшего друга. В его время смелые англичане, открыв морем неизвестный дотоле путь в отдаленную страну вашу, пользовались там важными правами, и если обогащались, то не менее и Россию обогащали, благодарно хвалясь покровительством Иоанновым. Но имею утешение в печали. Гонец твой уверил меня, что сын достоин отца, наследовав его правила и дружество к Англии. Тем более сожалею, что посол мой Баус заслужил твое негодование. Муж, испытанный в делах государственных, как здесь, так и в иных землях, всегда скромный и благоразумный. Удивляюсь, хотя и верю твоим жалобам, которые могут быть изъяснены досадами, сделанными ему одним из твоих советников думных, дьяком Щелкановым, явным доброхотом гостей немецких. Но взаимная наша любовь не изменится от сей неприятности. Требуешь свободной торговли для купцов российских в Англии, чего никогда не бывало и что не совместно с пользою наших, но мы и тому не противимся, если ты исполнишь обещание Иоаннова и дашь новую жалованную грамоту для исключительной торговли в своем царстве обществу лондонских купцов, нами учрежденному, не позволяя участвовать в ее выгодах другим англичанам». Не весьма довольный ответом Елисаветы, не холодным приемом Бекмана в Лондоне, но желая сохранить полезную связь с ее державою, царь велел в сентябре 1585 года ехать к королеве английскому купцу Иерониму Горсию, чтобы объясниться с нею удовлетворительнее и выбором такого посланника доказать ей искренность нашего доброго расположения. «Пределы России, — писал Феодор к Елисавете с Горсием, — открыты для вольной торговли всех народов, сухим путем и морем. К нам ездят купцы султановы, цесарские, немецкие, испанские, французские, литовские, персидские, бухарские, хивинские, шамахинские и многие иные, так что можем обойтись и без англичан, и в угодность им не затворим дорог в свою землю. Для нас все равны, а ты, слушаясь корыстолюбивых гостей лондонских, не хочешь равнять с ними и других своих подданных. Говоришь, что у вас никогда не бывало наших людей торговых, правда, ибо они и дома торгуют выгодно, следственно, могут и впредь не ездить в Англию. Мы рады видеть купцов лондонских в России, если не будешь требовать для них исключительных прав, не согласных с уставами моего царства». Сии Феодоровы мысли о вольной торговле удивили английского историка Юма, который находил в них гораздо более истины и проницания, нежели в Елисаветиных понятиях о купечестве.